Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 11 декабря. Сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня. Исследуем ленту информационных агентств и карту московских пробок. Сейчас в городе машин меньше обычного. На 14%. Ну, либо пробки большие. Мы уже знаем, что когда серьезная ситуация на дорогах, тогда многие машины стоят в пробках, и система не понимает, что машин в городе много, и полагает, что их, ну, вот только 538 тысяч сейчас едут по городу, а какое-то количество тысяч еще стоят, видимо. Почему? Потому что уже сейчас шестибалльные пробки с точки зрения Яндекса. К 4 часам ожидаются пробки в 7 баллов, в 6 часов они станут 8-бальными, и к 7 часам возможны 9-бальные пробки в городе. Так что не просто будет передвигаться по Москве, но я думаю, что многие, у кого есть возможность не ехать в такие дни перед Новым годом, стараются на машине не ездить. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. А вот темы. Граждане назвали размер справедливого минимального дохода с их точки зрения. Для большинства опрошенных это 50 тысяч рублей. Первая тема. А вторая тема сегодня. Министерство труда, цитирую по агентству РИА Новости, напомнило правила дружбы с подчиненными для российских чиновников. И эти правила мы тоже попытаемся обсудить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, эксперты общественной палаты спросили граждан, что они думают с точки зрения размера справедливого минимального дохода в стране. И выяснилось, что 20% говорят подходящее к такому определению сумма 30-40 тысяч рублей, это 20% говорят. 10% говорят, да нет, ну хватит от 21 до 30 тысяч рублей. Но большинство опрошенных все-таки настаивают на том, что 50 тысяч рублей, вот это и есть справедливый минимальный доход. Было бы справедливо, если бы как минимальный доход в стране считался доход в 50 тысяч рублей, видимо, на человека. РИА Новости еще ссылается на это исследование, согласно которому 60% жителей страны сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в уровне заработка. 91% полагают, что ситуации может помочь уменьшение демонстративного потребления. 80% говорят, что для решения проблемы неравенства бизнес должен быть социально ответственным. Не испытывая чувства социальной несправедливости, только 1% участников опроса. Сергей Белев, заведующий лабораторией бюджетной политики в Институте экономической политики имени Гайдара. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть у ученых четкое понимание того, что такое справедливый минимальный доход? Или справедливость это все-таки какая-то не математическая и не экономическая история?
Я бы сказал так. Даже математических определений справедливости очень много в экономической теории. Есть одно определение, которое говорит, что так называемый по минимальным нуждам, как раз то, о чем ваш сегодняшний разговор. Второе определение говорит о том, насколько должно быть или низкое неравенство в распределении доходов или потребления, или какой-либо другой величины, замеряющей благополучие людей, ну и так далее. То есть там масса разных формулировок.
Иначе говоря, значит, посчитать это можно, и тогда мы должны говорить о разнице между прожиточным минимумом, который определяет государство, и прожиточным минимумом, который таким образом определяют граждане.
Вот я бы сказал, вторая категория, она крайне такая смутная. Вот как ее определить, это уже вопрос вкусовщины, я бы сказал. И то, на какой там, политической платформе стоит человек.
Хорошо, тогда возвращаясь к прожиточному минимуму, как его определяет государство, он посчитан, и эти расчеты, в общем, бесспорные.
Так нет, почему? Это же на самом деле не государство, а Росстатом, если быть точным, прожиточный минимум рассчитывается. Он рассчитывается для каждого региона. И еще важный момент, что на самом деле прожиточный минимум зависит от того, какую корзину товаров вы включаете. То есть на самом деле корзину товаров можно и менять. И в связи с этим прожиточный минимум поменяется.
Ну вот насколько та корзина, которую используют в российском государстве, с вашей точки зрения, может считаться справедливой?
Ну, справедливость с какой точки зрения. Но чтобы не протянуть ноги, она такая, вот я бы сказал, вот ее смысловая нагрузка.
Но смотрите, я про вот о чем. Ведь прожиточный минимум – это понятие, которое используется не только в Российской Федерации. И часто в бытовых разговорах слышишь, что вот наша прожиточная корзина, корзина из прожиточного минимума, и их корзина прожиточного минимума, они уж слишком разные не с точки зрения стоимости, зарплаты разные и уровни цен разные в странах, но именно с точки зрения наполнения.
Да, по странам это очень сильно различается, но мы не самая худшая страна. Давайте называть, что есть Латинская Америка. Все-таки, я думаю, вы имеете в виду все-таки их, это Западная Европа.
Конечно.
Да? Вот. Ну да, конечно, различия есть. Но, понимаете, у нас же все-таки проблема была в том, что к прожиточному минимуму привязаны некоторые выплаты социальные, поэтому вот задача была как пройтись по самому минимуму.
Не, просто вот эта вот история того, что... У нас можно прожить на одно с точки зрения государства, а с точки зрения соседнего государства где-то в Западной Европе на это прожить уже невозможно. Разве так может быть, если мы говорим не в ценах, а именно в физических пониманиях?
Я вам так скажу. Я, если честно, не знаю, насколько у них к прожиточному минимуму привязаны выплаты. Например, в Москве, если пенсии неработающего пенсионера недостаточно, то есть она меньше прожиточного минимума, то ему делают доплату вот ровно до этого уровня.
И вот определение прожиточного минимума у нас во многом обусловлено именно тем, что если его повысить, то тогда резко придется повышать все социальные выплаты.
Да, это грозит ростом социальных выплат. Ну, вообще, знаете, я так бы сказал, вот учитывая то исследование, с которого стартовал сегодняшний разговор, оно немножко лукавое, поскольку даже респондент не всегда может правильно ответить, объяснить, что он вкладывает в понятие «справедливое распределение». Я все-таки лично стою на тех позициях, и скажем так, моя позиция не уникальная, а что это, у нас, скорее, с вами разговор прошел про «надо раздать людям рыбу». А надо помнить о такой вещи, что еще можно раздавать удочки. Да, это такая игра слов, от которой
сходит... Да, это понятная игра слов. С этим спорить достаточно сложно, но возвращаясь все-таки к нашему разговору о выплатах, вы говорите, что если пересмотреть или иначе рассмотреть величину прожиточного минимума, это приведет к резкому росту социальных выплат. А это плохо?
Ну, к резкому все зависит от того, насколько мы пересмотрим корзину.
Сам по себе рост социальных выплат, это опасно чем-то?
Ну, на это нужны деньги. Понимаете, как сказать, не надо скатываться в такой популизм, что вот распределение справедливо, давайте дадим населению денег.
Ну да.
Чтобы ждать, надо, чтобы они были. Вот моя позиция. А перераспределять в условиях, когда не растет производительность труда, это дело, которое кончится только ростом цен. Ну, то есть мы получим рост прожиточного, то есть мы увеличим выплаты, а следом у нас
вырастут цены.
Минимум, да, из-за того, что вырастут цены.
И дальше инфляция, потому что все это бесконечно. Как только повышаются цены, придется повышать прожиточный минимум, социальные выплаты.
Если нет производительности, роста производительности.
Ну, понятно. Да, понятно, да. Спасибо. Сергей Белев, заведующий лабораторией бюджетной политики Института экономической политики имени Гайдара. 572-й спрашивает, интересная история. Можно, конечно, раздавать удочки, но если в реке нет рыбы? А вы уверены, что в реке нет рыбы? А бывает такое, чтобы в реке не было рыбы? Не повышать, снижать надо зарплату депутатам и чиновникам, привязав их зарплату к прожиточному минимуму, пишет 576-й, возвращая нас к стандартному разговору о том, что... это, я напомню, это и есть в результатах исследований экспертов общественной палаты. Видите, 91% полагают, что ситуации со справедливым минимальным доходом может помочь... Цитата, уменьшение демонстративного потребления. То есть, как 576-й, а вот пусть депутаты меньше потребляют, и тогда вроде как бы уже и вопросов не будет к минимальным зарплатам. 7373948, 91% так сказали, 80% сказали, что для решения проблемы неравенства бизнес должен быть социально ответственным. То есть тот, у кого уже есть удочка, и тот, кто ловит рыбу, вот он должен быть социально ответственным. Ну, то есть, читай, может быть, часть рыбы отдавать просто так. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье, Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, опять мы пытаемся доказывать, что дважды два – это четыре, но почему-то в кармане денег нет. Дело в том, что нельзя принимать за состояние справедливости, финансовой или несправедливости, прямые платежи, то есть прямой доход, потому что в социальном государстве, к сожалению, мы таким не являемся, есть прежде всего косвенный доход. Это, кстати говоря, образование и медицина. Насколько
но,
это
Михаил, доход, насколько... но как бы то ни было, эти косвенные доходы тоже есть. Можно спорить о том, насколько они велики.
Ну вот теперь я скажу главное. Каррера Бланка, величайший премьер-министр, хотя и генерал, которого убили террористы. Очень четко все это разложил. Он был отцом реформ испанских после того, как Франко поставил Бурбона оставил место себя. Он говорил, к сожалению, существует на данный момент какая-то шкала минимальный доход обывателя, и если он его не получает ниже определенной суммы, он не способен к либерально-экономическому мышлению. Не способен. Вот мы сегодня находимся в такой стагнационной яме, когда большинство населения не в состоянии мыслить экономически. Я уже не говорю о либеральном мышлении. Поэтому единственная реакция, которая у них возникает, это отнять, перераспределить. Бизнес должен быть социально ответственным.
Как смотрите, может бизнес... Михаил, ваша идея понятна. Я хочу вас спросить, правильно ли я понял то, что вы сказали. Значит, у нас, напомню, прожиточный минимум, он где-то чуть больше 10 тысяч рублей. Не в Москве, а по стране. И если граждане при этом в качестве справедливого называют 50 тысяч рублей, значит, страшно далеки мы от либеральной экономики.
Они глубочайше ошибаются, называя 50 тысяч рублей. Сегодня, если взять городскую культуру, экономическую в том числе, то минимальный достаток, который делает человека хотя бы в какой-то мере полноценным человеком, без излишеств, это сегодня, я сейчас не говорю об особых формах, потому что должна быть разница потенциалов.
Михаил, не томите.
Это примерно 300 тысяч рублей на человека в месяц. Но это минимально.
Я просто напомню, Михаил, значит, вся Западная Европа тоже живет не по-людски.
Нет, не вся.
Ну, большинство. Там таких денег не платят в качестве минимальных.
Ну, вы знаете, вы там, наверное, не жили.
Все нормально. Хорошо, там. Хорошо, сказал... там нормально, там 300 тысяч. Не вопрос. 7-3-7-3-94. Тем более, я там действительно не жил. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут.
Прошу.
Говорю то, что Михаил не знает. Вот есть, предположим, дерево, я пример привожу, одну минуту. Дерево, на нем вырастает 100 яблок. Это национальный доход, национальный продукт. И 100 человек, то есть две крайних позиции. Всем раздать по одному яблоку, это социализм, вот там коммунизм, вот все такое прочее. А можно отдать все эти 100 яблок одному человеку или двум. Это Африка. Центральная африканская. Бокоса, все остальные друг друга едят, ходят на бедренных повязках. Так это очень сложная математическая задача. Называется задача распределения ограниченного количества.
Скажите, ресурсов. Пожалуйста, где на вашей шкале, к примеру, Англия?
Это нет шкалы.
Нет,
это
вы сказали, либо так, все, я понял, либо так, а Англия как-то иначе распределяет яблоки. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард, Москва.
Прошу.
Вы знаете, ну, мы же все прекрасно знаем, если поднять зарплату минималку до 50 тысяч, то вырастут цены, вот и все. И будет та же самая покупная способность,
что сейчас... Это только что говорил Сергей Белев, он говорил, раздавайте удочки.
Дело в том, что надо, наверное, все-таки производство какое-то развивать. Маловый продукт, а у нас нет, у нас вообще ничего не производится.
Но это неправда, ну слушайте, потому что... Нет, стоп. Значит, во-первых, когда вы говорите танки, пулеметы, вы не считаете, что это что-то? Вообще-то это продается. Ну, если уж мы об этом говорим. Но ведь не только танки и пулеметы. Вы заходите в магазин, и вы покупаете там еду. Она производится. Вы выходите на улицу, вы встречаете изредка отечественные автомобили. В некоторых городах часто встречаете. Они производятся. Много что производится. Дома строятся. Все это производится здесь, в Российской Федерации. Ну, давайте не будем, ну, правда. Землю крестьянам, фабрики рабочим, это сейчас очень актуально, пишет Денис Сотый. Если это актуально, где это работает? Ну, вот опишите просто, для того, чтобы мы понимали, это надо сделать, потому что это прекрасно работает там. Мы сейчас не об этом. Мы, Виталий, это что же надо делать, чтобы получать 300 тысяч? Это где надо есть, где жить? Мы же не в Европе, цены у нас другие. Это так, для справедливости. Я тоже вот предлагаю прямо сейчас про... Да и курятина вся наша, да, пишет Денису. Ее же тоже кто-то производит. 7-3-7-3-94-8. Но мы же говорим о справедливом минимальном доходе, при определении которого, граждане говорят, могут помочь уменьшение демонстративного потребления, читай, потребления другими. Или, к примеру, социально ответственный бизнес. Читай, чтобы люди, зарабатывающие рядом, давали денег и мне. Ну, помимо налогов, очевидно, что вряд ли граждане говорят о том, что бизнес должен платить налоги. 7-3-7-3-94-8, это ведь, как кажется, бесспорная история. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, налог социальной справедливости, он давно известен, велосипед уже давно изобрели, это объективная шкала налогов. Она во всем мире, она в Китае.
Она не во всем мире? Смысле, ну, ладно.
Ну, в смысле, я хотел сказать, не во всем мире, во всех нормальных, развитых странах, демократических.
Значит, есть другие страны, жизни, которые ненормальные. Хорошо, дальше.
Ну вот Россия одна из стран, где ненормально, которая ненормальная. У нас шкала налогов не прогрессивная, потому что у нас...
Нет, а что из этого, что из этого изменится? Вот вы мне объясните.
Как понять, что изменится?
Ну вот будет и шкала, вот будет другая шкала. Наши, как этого зовут французского чудесного киноактера, который был гражданином Российской Федерации?
Мы с вами как-то, я никак не пойму, о чем разговариваем. Я вам еще раз говорю.
Нет, подождите, я вам еще раз говорю. Вот как зовут актера прекрасного французского?
Совершенно не знаю, я не люблю кино и не актеров сейчас разговариваю.
Депардье, знаете такого? Депардье, знаете такого?
Это не важно совершенно.
Знаю это важно. Депардье,
не знаю.
Хорошо, значит, есть гражданин Франции Депардье, которому во Франции ввели повышенный подоходный налог. Он стал гражданином Российской Федерации. То же самое произойдет, и если у нас будет гражданин Российской Федерации Депардье, станет гражданином никогда, другой страны.
У нас никогда этого не произойдет. У нас феодальные власти, феодалы наши ведут себе повышенные налоги.
Еще раз, пытаюсь об одном говорить, вы о другом. Хорошо. То есть, что вы будете делать тогда, когда вы введете повышенный подоходный налог, а люди, с которых вы будете планировать брать этот налог, станут гражданами другой страны, к примеру. Станут платить налоги в другой стране, где эта ставка ниже. Это очень распространенная история. Это не только наша история. 7373948, телефон прямого эфира. Спасибо, Виталий, кстати, что вы напомнили фамилию Депардье. Финны с пенсии налоги платят, это справедливо, пишет Серк 77. Ну, тогда в логике нашего предыдущего слушателя тоже ненормальная страна. Ну что ж, бывает. Это его логика. Граждане России назвали размер справедливого минимального дохода. Для большинства опрошенных это 50 тысяч рублей. Напомню, что... прожиточный минимум, то есть, похоже, справедливый минимальный доход, но с точки зрения государства, в большинстве российских регионов сильно меньше 20 тысяч.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, а в Карачаево-Черкесии так и вовсе для всего населения этот самый минимальный доход, он меньше 10 тысяч, даже не 20 тысяч рублей. А в большинстве действительно сильно меньше 20. Следующая тема. Российским чиновникам напомнили, как дружить с подчиненными. Соответствующие рекомендации прозвучали от Министерства труда. Госслужащим, даже если их связывают дружеские отношения с подчиненными, так считают в Минтруде, запрещено получать от них подарки. И вот тут внимание, в том числе в нерабочее время. Цитирую по агентству РИА Новости, ссылаются на Минтруда. Согласно положениям антикоррупционного законодательства, сотрудникам государственных и внебюджетных фондов и госкорпораций запрещается дарить и получать подарки. В Минтруде подчеркивают, под запрет попадают также подарки чиновникам от подчиненных, даже если они находятся в дружеских отношениях. Ведомство рекомендует чиновникам воздерживаться от безвозмездного получения услуг и получения того или иного имущества даже во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено. Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики в РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, опишите мне ситуацию. Значит, и так подчиненный угощает начальника и совсем скоро становится начальником, так что ли?
Ну, возможно, вот в письме Минтруда что-то неправильно истрактовано. В любом случае, у нас в соответствии там, с законом о государственной гражданской службе есть прямой запрет для государственных гражданских служащих получать вознаграждение от физических и юридических лиц, в том числе там, подарки или услуги в натуральной форме. Поэтому речь идет, ну, наверное, о всех физических лицах в данном случае. Я не очень правильно понимаю, что это должно быть и непосредственно вот подчиненных.
Ну, хорошо, не только подчиненных, а вообще сам факт того, насколько выполнимы эти требования. Они слишком, как кажется, они слишком глобальны, нет?
Да, мне кажется, что какую-то жесткость здесь нужно разъяснить и дать более точные трактовки, потому что, в общем, ничего плохого в чувствах людей, которые хотят там подарить какой-то незначительный подарок, который явно не носит характера взятки для человека, которого он просто уважает, мне кажется, ну, допустим. Другое дело, что у нас ни в каких разъяснениях такого вот трактования не существует, просто вот есть ограничения на подарки, там, денежные вознаграждения, услуги в натуральной форме, оплата, кстати говоря, транспортных расходов, есть прямой запрет на то, что государственные гражданские служащие могут ездить в какие-либо командировки за счет иных организаций, это тоже существует. То есть, ну, нельзя, например, проплатить билеты какому-то чиновнику, чтобы он поехал на какое-то мероприятие вот за счет данной организации. И вот все это признается прямым запретом. Это указано и в законе о государственной гражданской службе, и о коррупционном законодательстве. Наверное, здесь нужны какие-то разъяснения дополнительные. Существует только разъяснение о том, специально установленный порядок, как гражданский служащий, получив подарок, должен передать его в собственность того ведомства, в котором он находится. Потому что подразумевается, что государственный служащий может получать подарки в ходе там протокольных мероприятий, каких-то официальных визитов и так далее, и он может это передать, собственно, в собственность того министерства или какого-то иного органа власти, в котором он работает. И вот эта процедура, она где-то в нормативных актах прописана. Вот как поступать чиновнику, если ему действительно искренне кто-то хочет подарить какую-то, ну, незначительную вещь, и, в общем, ну, она явно не носит какого-то коррупционного начала в этом своем желании. Пока у нас это, по-моему, не прописано.
Еще раз, вот если, к примеру, мой одноклассник чиновник, и я приглашаю его к себе на дачу и везу на своем автомобиле, то есть за мой счет, ведь так может получиться, что его могут считать в этот момент коррупционно, как это сказать, подкупленным, что ли, да?
Ну, на самом деле, действительно, здесь может быть разная трактовка этих действий, потому что это действительно можно рассматривать как подарок от физического лица, услуга в натуральной форме, которая ему оказана, там, иное вознаграждение. Не скрою, что это может быть предметом разбирательства. Да.
Спасибо. Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Хоть 679-й пишет, что толку вам звонить, вы не выслушиваете, не даете говорить людям, если их мнение не совпадает с вашим. Я вообще не высказываю мнение, если вы заметили, я пытаюсь задавать вопросы. Я приглашаю вас звонить, 7373948, код города 495. Мы пытаемся разобраться и прежде всего понять, вот настолько серьезное ограничение. Ну, то есть, если живой человек, как кажется, ты наверняка его нарушишь. Это первое. Второе, если подчиненный обращается к чиновнику, ну, то есть к начальнику, из человеческих побуждений, они каждый день встречаются, у них все равно будут человеческие взаимоотношения, то рано или поздно может случиться ситуация, в которой этого самого подчиненного можно будет обвинять просто в попытке так или иначе начальника сместить. Вы везете чиновника на дачу, а он покупает мясо для шашлыка, предлагает Григорий из Санкт-Петербурга. А вот тогда вопрос. А вот это мясо для шашлыка, который чиновник купит, его будут учитывать или они будут учитывать только половину правды? Коррупционно емкие чиновники. У нас теперь новый термин появится, пишет Алексей Морозов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Борис, Москва. Ну, вы знаете, не чиновник, я вообще к чиновникам никак не отношусь, но мне кажется, это маразмом. В общем-то, если продолжить этот маразм, то жена, чей муж со временем стал ее начальником, да, значит, скоро получит право обвинить его в сексуальном домогательстве, пользуясь служебным положением.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А рамки для выражения мыслей, Ира, это вот вы говорите, но вы же вступаете в диалог. И я имею право задавать вам вопросы. Я это и пытаюсь сделать, я пытаюсь уточнить. Не нужны никакие отношения. Ну, то есть, вот есть отдельно живущие чиновники, поэтому простые граждане и их подчиненные не вступают с ними ни в какие дискуссии, и уж тем более в человеческие взаимоотношения. Иначе, возможно, коррупция. 737, так понимают наши слушатели. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, 20 секунд. Очень долго. Нельзя задавать изоповские вопросы, пишет Виктора. Надо запомнить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 11 декабря, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем главные темы, смотрим на карту московских пробок. Сегодня день тяжелый, но, видимо, это уже так или иначе начинается подготовка к новогодним праздникам. Обычно позже, но, может быть, уже и 11 декабря начались эти предновогодние пробки. Прямо сейчас ситуацию Яндекс оценивает в 6 баллов. Обычно все-таки поспокойнее ситуация в середине недели, да в 2 часа дня. Но с 4 часов ожидает Яндекс 7-бальных пробок, в 6 8-бальных, а в 7 и 9-бальные пробки сегодня возможны. Прямо сейчас по городу передвигаются 525 тысяч автомобилей. Это 84% от обычного количества, от обычного для этого дня и для этого времени дня. И вот обратите внимание, 525 тысяч, 84%, это значит, что пробок действительно, судя по всему, много. Яндекс показывает в бордовом цвете почти все Садовое кольцо, почти все улицы внутри центра, и третье транспортное кольцо выглядит тоже не идеально. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут, задавая, кстати, как это называет Виктор А, вопросы, эзоповские вопросы, основанные на своем мнении. Мы будем говорить о том, как называют комфортные и доступные для жизни города России, если самыми комфортными и доступными оказываются при этом Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, надо ли переименовать молочные продукты с растительными жирами, ну, для того, чтобы потребители уж точно не перепутали с теми продуктами, которые этих самых растительных жиров не содержат.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Краснодар – это самый комфортный и доступный для жизни город России. РБК пишет об этом, ссылаясь на исследование Института территориального развития «Урбаника». Там сказано, что Краснодар последние 10-15 лет развивается активно. Там благоприятный климат, спорить невозможно. Там доступное по стоимости жилье, тоже вроде невозможно спорить. Второе место – Сургут. Там большие зарплаты, бесспорно. Там высокий уровень жизни, не знаем. Там благоустроенная городская среда, надо проверить. И, наконец, третье место. Про Санкт-Петербург мы вроде получше знаем. Что пишут? Низкие расходы на коммунальные услуги, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем. Это ли комфортный и доступный для жизни город? Санкт-Петербург на третьем месте, Москва далеко. В десятке лидеров Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск, Пермь, Бийск и Уссурийск. Москва из 100 городов на 52-м месте. Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, можно ли как-то более-менее объективно действительно определить самые комфортные для жизни города?
Ну, смотрите, тот рейтинг, о котором вы сейчас говорите, это рейтинг, построенный на объективных показателях. То есть, вот берется там, я не знаю, соотношение зарплат и потребительской корзины, там экология, качество там жилья и так далее. Но у этого рейтинга есть куча недостатков, потому что нет понимания, какие из этих факторов наиболее важные, какие менее важные. Поэтому мы, вот когда делаем подобные расчеты, мы опираемся на мнение самих людей о качестве той городской среды, в которой они живут. И нам кажется, что объективный подход, ну вот по статистическим показателям, он немножко хуже работает, чем сами оценки, сделанные самими людьми относительно того, как выглядит та среда, в которой они существуют.
Когда вы пытаетесь разобраться с этим вопросом, у вас тоже оказывается, что Санкт-Петербург намного удобнее и комфортнее, чем Москва?
Смотрите, вот по Москве, конечно, большие вопросы. У нас в том рейтинге, который мы сделали, это было там в конце ноября, Москва была на 5-м месте, а Петербург 6-й, насколько я помню. Я не верю в то, что Москва на 52-м месте в рейтинге городов, а на 5-м месте Калуга. Потому что если мы возьмем Москву и Калугу и предложим человеку поехать вот либо в Москву, либо Калугу, там 95 из 100 выберут Москву. И здесь очень важный такой показатель, как миграционные потоки. То есть люди голосуют ногами за тот город, где качество жизни выше. А миграционные потоки не были учтены вот в рейтинге «Урбаники», о котором вы говорите. Вот, то есть Москва технически не может быть на 52-м месте, хотя бы потому, что продолжительность жизни в Москве одна из самых высоких. Это говорит о том, что здесь нормальная медицина, какая-то более-менее приличная среда. Да, куча проблем с транспортом, это всем понятно. Высокая стоимость жизни, но Москва один из самых привлекательных городов России по миграционным потоком и точно более привлекательный, чем Калуга, который стоит на 5-м месте.
Да, я понял. Да, я тогда еще хотел вас попросить, уточните, учитывая, что в десятке лидеров у Урбаники, там и, кроме Калуги, которую вы уже неоднократно упоминали, еще Бийск, Уссурийск, Братск, то есть небольшие города.
Ну, разумеется.
А в ваших исследованиях среди тех наиболее комфортных для людей городов есть такие небольшие города?
Нет, у нас таких городов нет. У нас на первом месте была Казань, ну и там в число лидеров входили, тоже Краснодар, кстати, входил, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург и другие города, Уфа и так далее. Ну, то есть понятно по определению, что качество жизни в крупном городе, оно всегда будет, ну, как в среднем не хуже, чем в маленьком городе, просто потому что здесь возможностей для самореализации больше, здесь больше работы и так далее. Хотя есть вот небольшие нефтяные там промышленные города, которые привязаны к какому-то бизнесу высокодоходному, где люди зарабатывают большие деньги, и там действительно могут быть исключения. Но такие исключения, они все-таки не делают общей картины. Все-таки нельзя говорить о том, что в малых городах качество жизни может оказаться выше, чем там в Питере, Москве или где-то еще.
Хорошо, тогда уже базируясь на ваших исследованиях, как можно объяснить, что комфортнее жизнь в Казани и Грозном, чем в Москве и Санкт-Петербурге? Это ваши результаты?
Да, это наши результаты. Смотрите, речь идет о том, что мы мерили субъективные показатели, субъективное отношение людей к тому, как они живут. Вот. И мы получили, что в Москве есть несколько позиций, по которым город проваливается по качеству жизни. Одна из них – это транспорт. Это всем понятно, всем известно. Такая наша общая проблема. А вторая проблема, по которой Москва провалилась, это готовность людей, скажем так, считать, что они могут влиять на местную власть. После вот этой истории, которая у нас была здесь с думскими выборами Московской городской думы, только порядка четверти людей считают, что они могут заметно влиять на городскую власть, и это один из таких не очень хороших показателей по стране в целом. Вот дороги и отношения с городской властью сделали Москву не первым городом, а пятым.
Понятно, спасибо. Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Итак, Ротстар, а в чем видят проблему с транспортом? Действительно, в чем-то в Москве проблема с транспортом? Это невозможно понять. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, комфортность того или иного города в Российской Федерации. Может быть, у вас, в отличие от финансового университета при правительстве, или, к примеру, в отличие от Института территориального развития Урбаника, есть другие примеры, с вашей точки зрения, комфортных городов в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. 692-му кажется, что лучше быть капитаном на Камчатке, чем генералом в Москве. Он полагает, что возможностей больше. А третья проблема есть в Москве, это замена бордюров. Мне кажется, что она не настолько радикальная с точки зрения комфортности жизни. Там много чего еще, кроме бордюров, меняют, если уж мы говорим о том, что нам от этого жить неудобно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, тут исследование как-то лукавит. Ну, вам не кажется, что сравнивают Москву и Грозный? Это несопоставимо просто.
Да. Еще раз, жители разных городов спрашивают об одном и том же, слушают, что они отвечают, и потом сводят в одну таблицу, и так получается.
Понятное дело, там опросили 3-4 улицы, да?
Да почему 3-4? А хорошо, 34, это что меняет?
Ну, это меняет все, потому что они же, товарищи, которые работают в Грозном, которые хорошие делают опрос, они же многие работают здесь у нас.
Любые опросы, вы же слышали неоднократно, социологи объясняли, есть определенное количество, после которого, да это и наше голосование даже совершенно ненаучное показывает, есть определенное количество голосующих, после которых результат уже не меняется.
Не, ну все равно объективно сравнить здравоохранение, вы понимаете,
Вы так, как будто бы вы были там, пользовались услугами здравоохранения, и ничего там не работает.
Конечно, и там, и в Ингушетии, и поэтому они все приезжают лечиться здесь.
Вы это пробовали?
Конечно, здравоохранение, да, пробовал там.
А как вам удалось и там попробовать?
Ну, вот так, в командировке.
А, понятно. Спасибо. Я вот все-таки вот командировочные впечатления все-таки бы не укладывал в попытки говорить о том, как это в принципе работает. Ну, надо какое-то продолжительное время пользоваться этой системой, чтобы понять, как она работает на самом деле. В каждом регионе есть свои особенности. Ну, правда. Все жители лукавят, однозначно, пишет 302-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва.
Да, прошу.
Слушайте, ну вот у меня, я не буду далеко бегать, там что-то пример приводить. Сестра у меня живет с 86-го года в Сургуте. Сейчас она купила квартиру двухкомнатную в Краснодаре, потому что...
То есть прям по списку идет?
Да-да-да, она все, детей она, значит, там, старшие там девочки вышли замуж, в Краснодар свалились, сейчас младшего ждут, когда закончит школу. Муж на пенсию и уезжает в Краснодар.
Вот тогда объясните, объясните, вы же наверняка с ней обсуждали. Как она объясняет, почему именно Краснодар? Ну, кроме хорошей погоды.
Ну.
Алло. Алло. Да-да-да-да-да, ну расскажите же скорее.
Ну вот в первую очередь они оттуда уехали, вот 80-е, с мужем, и там как бы были...
А, они просто домой возвращаются.
А сейчас все, вышли на пенсию, там в Сургуте все, совершенно делать нечего. Молодежи ловить нечего, медицины нет, ничего нету. Все валится, сыпется. Все эти...
То есть высокий уровень жизни и благоустроенность городской среды не подтверждается?
Нету этого ничего, о чем там говорит кто-то. А Москву специально занизили в рейтингах для того, чтобы, ну, еще влить туда несколько миллионов. Но это в моей...
Ой, слушайте, ну, правда, это я не знаю. Это вот давайте уже не будем. Вот даже в какой-то рейтинг какого-то конкретного института территориального развития специально занижают рейтинг Москвы, чтобы добавить сколько-то миллиардов. Ну, мне кажется, есть другие инструменты для добавления миллиардов, кроме этого рейтинга. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, Константин, слушаю.
Да, Юрий, приветствую, да, Константин. Мне кажется, это дело вот в чем. Если люди так отвечали. Вот в небольших относительно городах, не мегаполисах, там жизнь, она немножко другая, более патриархальная. То есть, если человек там родился, то он действует, допустим, не по закону, как в московском мегаполисе, или там, ну вот, по правилам всяческим. А вот идет, и если рынок ему, то это тетя Маша. Если прокурор, это дядя Ваня, который там соседний. Если там еще какие-то вещи. То есть все идет через знакомых, то есть вот такая это, патриархальная община.
Это комфорт, но это комфорт, просто другой комфорт.
Да, 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 безусловно. То есть, грубо говоря, все вопросы решаются не по закону, там, не через МФЦ, там, не через чего, да, а все законы решаются, ну, чисто связями. Занесли туда литр самогона своему, с этим поговорили. То есть, вот именно это, нет, это комфортное проживание, это комфортное существование.
Но это другой комфорт. 68-й пишет, поездите по стране, даже смешно. Что смешно? Про самогонку вам смешно? Или вам что смешно? Непонятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Очень приятная передача. А я вот москвич, Сереж меня зовут. Вот решил сменить эту попу мира, Москву, на Анапу. Продал тут двушку, купил там две квартиры. Вот в конце осени будет сдаваться мой дом в хорошем месте. 500 метров моря, и мне лампада будет.
Подождите, а комфортно-то там в чем?
А комфортно что? Я 60+. Пенсия у меня московская будет, и квартира на сдачу.
А, молодец какой. Пенсия московская, а квартира-то анапская. Предположительно, я только хотел бы обратить ваше внимание. Вы говорите, тут вот осенью сдадут. Уже зима. 11 декабря.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А зря вот это 302-й насчет по пьяни люди говорят, что в Бийске лучше, чем везде. Там, во-первых, трамваи клевые, чтобы и сыр. Вот алтайский сыр, в том числе и в Бийске, клевый совершенно. Поэтому я вам рекомендую, даже если вы поедете, как вы пишете, по пьяни, то вы какое-то время побудьте трезвым, ну, для того, чтобы на трамвайчике покататься и сыру поесть. Ну, если так. А вообще, Бийск – милый город совершенно. Следующая тема. Росстандарт предлагает переименовать молочные продукты с растительными жирами. Изделия с пальмовым маслом будут называть кремом, пастой, соусом, коктейлем. В общем, в зависимости от консистенции. И нововведение, как говорят в Минсельхозе, позволит покупателям распознавать натуральную молочную продукцию. Ну, то есть, уже вроде как без заменителей молочного жира, вот это вот все пишут, но никак не получается, чтобы потребители могли распознать, где есть пальмовое масло, а где пальмового масла нет. Лариса Абдуллаева, ответственный секретарь Национального и Межгосударственного технического комитета по разработке стандарта на молоко и молочную продукцию. Лариса Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну получается, что все предыдущие попытки так или иначе указать потребителю большими буквами, особыми надписями, особым местом на прилавке, разделить пока не получается. Тех, кто с растительным жиром, и тех, кто без растительного жира.
Ну да, действительно, попыток предпринималось много. И последнее, что предприняли, даже уже разделили полку. То есть на одну полку укладывают продукты, в которых только молочный жир, на вторую, где добавлено пальмовое масло, но тоже ни к чему не привело, потому что даже в той же глазури есть растительные жиры, и поэтому ну, путают потребителя. А по названиям действительно так. Вот в мире существуют строгие стандарты. Если в продукте молочном есть хотя бы 1% растительного жира, то никакие молочные...
Алло.
Названием никакие молочные термины к этим названиям не допускаются. У нас же такого нет. И у нас появились сырные продукты, творожные продукты, сметанные продукты. Это все обман потребителя. И поэтому сейчас вот инициатива такая. Полностью исключить все молочные термины из продуктов, где есть какие-либо растительные масла. То чтобы есть, эти продукты...
Чтобы вы понимали, вот Григорий, наш слушатель, спрашивает, то есть натурального крем-сыра тогда не будет?
Как это так, натурального крем-сыра не будет? Крем-сыр – это тот самый мягкий сыр, в котором есть только молоко, закваска и фермент сычужный. Вот тогда он будет называться сыр, а слово «крем» оно относится просто к консистенции этого сыра. Сыр может быть мягкий, полутвердый, может быть кремообразный. А вот если мы с вами говорим о том сыре, в котором есть хоть какой-то процент пальмового масла, то да, слово «сыр» к этому продукту будет под запретом полностью.
А, то есть,
этот продукт так... будет просто называться крем, и все.
Ага, то есть если нельзя будет говорить про такие, ничего говорить, там не должно быть никаких названий, связанных с молоком.
Абсолютно правильно, потому что все эти названия, они как бы наталкивают потребителя на то, чтобы он думал, что это все-таки молочный продукт. А по международным законам в молочные продукты растительные жиры вообще не допускаются ни в каком количестве.
Скажите,
это но... только вот наша особенность такая вот появилась в 90-е годы, вот как-то все и застряло. Так они и остались, эти сырные, сметанные,
вот.
Но это неправильно.
Но смотрите, а тогда как по-новому должен называться сырный продукт? Он сильно похож на сыр, но он будет называться, это же не крем. Это...
Нет,
что
безусловно.
Это будет?
Если это продукт такой вот типа, ну скажем типа, так, а-ля типа, российский, да. А-ля костромской, такой полутвердый сыр, да, то такой продукт должен называться, например, белково-жировой продукт, и все.
Ой.
Ну как-то так. Либо, ну, это пока еще будут думать, конечно, о Росстандарте, будут придумывать к нему какое-то название, но это явно не сыр. Или, например, посмотрите, вот есть такие продукты, которые сделаны вообще из растений, например, из сои, да?
Да.
Вот те, кто веганы, они знают такой продукт тофу.
Да.
И вот этот продукт тофу, его тоже называют сыр тофу, но это только у нас его называют сыр тофу, а везде в мире он просто называется словом тофу, и все. И для этого продукта, о котором мы сейчас с вами говорили, вот, ну, белковый
жировой... То есть надо придумать название, в котором не будет слова сыр.
Вы абсолютно правы. Как, например, придумали название спред. Это же частично молочное что-то, частично растительное. Но назвали его просто спред, маргарин. Или же, например, в Америке есть, например, такой продукт меларин. Что это такое? У нас это мороженое там, с растительным жиром, его так называют. А в Америке запрещено называть мороженое с растительным жиром, его называют отдельным словом меларин. Или как в 90-е была такая, помните, продукт «Рама», крем-бонжур.
Да.
Там не было понятия, что это сыр, что это масло. Это было отдельное слово. Это понятно. Работа маркетологов.
Понятно. Да. Спасибо. Лариса Абдуллаева, ответственный секретарь Национального и Межгосударственного технического комитета по разработке стандарта на молоко и молочную продукцию. Совсем скоро, судя по всему, в Российской Федерации будут под запретом и сырные продукты, и сметанные продукты. Для этих продуктов будут придумывать новые названия, которые вообще никак не будут напоминать о том, что это имеет хоть какое-то отношение к сыру. Далее перезагрузка.